Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дыки мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Может быть, кто-то слушал предыдущий выпуск, так вот там я постарался влюбить вас в Кению. Потому что это действительно уникальная страна, где есть и океаны, и горы, и огромные озера, и экзотические фрукты, и много чего еще. Но, наверное, главное, с чем ассоциируется и Кения, и в целом этот регион, это невероятная природа. И те зверушки, которые по этой природе носятся. Сегодня, как мы и договаривались, поговорим именно об этом. Точнее, о том, что такое сафари. Сухопутная поездка на охоту или за наблюдением диких животных. Вот так это описывает главный источник мудрости современности, английская Википедия. И вроде бы все понятно, на этом можно передачу и заканчивать. Но на самом деле в этой теме куча всего интересного, и об этом мы сегодня и поговорим. В общем, да, сафари – это изначально охота в Центральной и Восточной Африке ради развлечения или ради трофея. Такое тоже до сих пор остается, мы об этом поговорим, но в основном современное сафари – это все-таки больше про наблюдение и про фото, а не про то, чтобы всех пристрелять и поставить себе посреди спальни чучело. И давайте для начала немного предыстории. Мы точно не знаем, когда же наши предки начали охотиться. Но на 100% понятно, что это были действительно очень древние предки. Скорее всего, это Homo erectus, человек прямоходящий, где-то 1,5, может быть, 2 миллиона лет назад. Вероятно, именно эти ребята первыми нормально научились использовать огонь, мастерить всякие приятные нужные гаджеты, ну и охотиться тоже. Причем есть даже целая гипотеза охоты, которая утверждает, что именно вот этот процесс, когда всякие дурные еще хомо гонялись за зверем, именно он позволил появиться современному человеку. Потому что охота на крупных животных подразумевает довольно сложный процесс. И чтобы завалить слона или мамонта, нужно не стадо бездарных обезьян, а чтобы ты нормально общался с напарниками. То есть это уже какие-то коллективы и все такое. Плюс еще важный нюанс. Лучшие охотники приходят в племя, вываливают мамонта куда-то в центр стойбища, и все вокруг их любят. В том числе не платонические, так что у лучших охотников просто было больше размножения, и они эффективнее передавали свои гены дальше. Ну а еще успешная охота на крупную дичь – это много мяса, прям много. Один охотник и его тусовка столько съесть не могли при всем желании. А хранить негде, потому что холодильники тогда еще не изобрели. Так что можно и нужно было делиться. И это тоже помогало построению коллектива, потому что сегодня охотник угощал всех каким-нибудь кабаном, а завтра он никого не смог поймать, и уже его угощают какими-нибудь корешками и ягодами. В общем, да, есть гипотеза о том, что именно охота во многом помогла туповатым приматам превратиться вот в нас, современных, таких невероятно умных. Потому что до этого, кстати, наши очень далекие предки тоже иногда ели мясо, но в основном уже доедали за кем-то. А вот потом научились и сами охотиться, сначала просто с палками и камнями, потом постепенно стали создавать все более и более совершенные орудия и все такое. Кстати, буквально год назад выяснили, что в древности охотниками были не только мужчины, как, наверное, можно стереотипно считать. В Южной Америке исследовали останки охотников, которые гоняли всяких зверушек 9-10 тысяч лет назад, и выяснилось, что 41% из них были женщинами. И в Евразии тоже находили останки женщин-охотников. Ну и речь не только про охоту и про совсем уж древность. Есть, например, знаменитая история из Швеции. В 1889 году там раскопали могилу, которая стала одной из самых знаковых находок из эпохи викингов. Она была такая вся очень пафосная, там внутри нашли целый какой-то музей милитаризма, меч, топор, копье, бронебойные стрелы, два щита, нож, две лошади, а еще доску с фигурами, какую-то древнюю игру, что вообще-то редкость и может говорить о том, что этот человек был военачальником и стратегом. Все страшно перевозбудились, сравнивали этого воина с героями опер Вагнера и вообще превратили чуть ли не в символ такой маскулинности викингов. Но лет 15 назад ученые повнимательнее пощупали этот скелет и выяснили, что это женщина. Так что да, патриархальный мир древности не всегда был таким уж патриархальным. Ну вот, шли годы, тысячелетия, люди понемногу становились все умнее и умнее, придумали атлатль, это такая палка, которая позволяет эффективнее разогнать и бросить копье. Поэтому, что логично, ее второе название – это копьеметалка. Потом и лук придумали, и вообще стало весело. Даже когда уже появилось земледелие и приручили всяких там коров и свиней, охота все равно оставалась важной частью общества. Ну, потому что идешь утром в лес, а днем у тебя уже бесплатное мясо и шкура, чтобы себе положить посреди комнаты или там шубу сшить. Потом появилось огнестрельное оружие, и фауне вообще стало очень грустно. Но, к счастью, как мы знаем, хотя проблем еще очень много, но в последние десятилетия охоту все-таки пытаются контролировать и бороться с браконьерством. Хотя, конечно, поздновато, учитывая, сколько видов были уничтожены или почти уничтожены. Ну и все эти невеселые истории про торговлю слоновой костью или про то, как зверушек убивают, потому что верят, что их части тела лечат разные болезни и еще что угодно. А еще развитие технологий привело к тому, что придумали даже интернет-охоту. В 2005 году появился сайт, там была веб-камера, она стояла в каком-то заповеднике, ну, не заповеднике, в загоне с животными, и можно было заплатить, чтобы в определенный момент нажать на кнопку и выстрелить по зверушке, которая встала на линии огня. Но уже очень быстро все возмутились, что это как-то совсем бесчеловечно и противоречит так называемым принципам честной охоты. Такие есть, да. А еще, кстати, из интересных понятий есть эффект Бэмби. Это когда люди очень сопереживают животным, которые в нашей эстетике выглядят милыми. Например, олени там, или лани. И наоборот, нам в основном плевать, если охотники или браконьеры мочат кого-то условно мерзкого. Например, кабанов или крокодилов. Ну а название «Эффект Бэмби», конечно, из знаменитого диснеевского мультфильма, где маму главного героя, олененка, убивает охотник. А еще из связанных с охотой необычных понятий «Эффект Сесила». Это лев, который жил в Зимбабве. Причем жил в основном на территории национального парка, где был настоящей звездой. И всю жизнь его изучала и отслеживала группа исследователей из Оксфордского университета. Но в 2015 году, по главной версии событий, его выманили за пределы национального парка и там застрелили. Формально это была территория действительно не парка, и охотиться там можно было, но все равно все слегка разозлились, что одного из самых знаменитых львов мира вот так вот прикончили. Поэтому местных ребят, которые в этом помогали, вообще в суд отправили, а американского стоматолога, который, собственно, стрелял, всячески гнобили. Правда, никто наказание в итоге не понес, но так называемый эффект Сесила говорит о том, что количество охотников после этого вроде бы снизилось. Вот, ну а кого же стало, наоборот, больше, и что вообще такое современное сафари, мы обсудим после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в Африку на сафари. Когда-то охоту, а теперь все же в основном наблюдение и любование животными в дикой природе. Хотя сафари как охота тоже до сих пор существует, но это дорого и довольно жестко регламентируется. Вообще история поездок в Африку на охоту начинается еще в 19 веке. Ну, потому что природа в центральных и восточных регионах действительно уникальная, и тут совсем рядом можно встретить буйволов, слонов, львов, леопардов, там, бегемотов, носорогов, антилоп, ну, жирафов и много разного другого менее фешенебельного зверья. Первая компания, которая профессионально занималась предоставлением услуг и одежды, и экипировки сафари, появилась еще в начале 20 века. Она, кстати, существовала до недавних пор. Вот еще 6 лет назад, помимо основной деятельности, выпускала даже коллекцию мебели и всяких интерьерных штук по мотивам сафари. Но вроде бы до 2021-го все же не дотянуло. Сайт, по крайней мере, уже не открывается. Кстати, про одежду, наверное, если произнести сафари, то у многих в голове возникнет такой образ человека в светло-коричневой одежде, куртка с ремнем и пробковый шлем. Так действительно когда-то было. Стиль пошел от того, что британцы по Африке гоняли в своей воинской форме, даже в мирное время. И сейчас этот сафари-шик еще кое-где попадается, но в целом можно вполне путешествовать в обычной одежде. А на голову вместо пробкового шлема вам в любом магазине насоветуют просто мягкую шляпу с полями. Хотя, если речь именно о сафари-охоте, то, конечно, более милитаристская одежда будет подходящей. И давайте немного о таких вещах. Охота на диких животных разрешена в довольно многих странах Центральной и Восточной Африки. Это Намибия, ЮАР, Ботсвана, Танзания, Зимбабве, ну и другие. Система такая. Вы прилетаете, тратите на эту кучу денег, от 10, иногда 15 тысяч долларов, а за это вам позволяют пойти в саванну и пристрелить какую-нибудь несчастную зверушку. Причем это довольно большой и хорошо организованный бизнес. Есть куча компаний, которые таким занимаются, и помимо платы просто за то, что ты в сопровождении официальных охотников и гидов отправляешься на сафари, есть еще и официальные ценники на то, сколько кого стоит прикончить. Например, бабуин обойдется примерно в $350. Бородавочник, такая смешная как бы свинья, Пумба из мультика, $400. Медоед, правда, не знаю, зачем вообще убивать медоеда, но если вы уж совсем упырь, то готовьте долларов 500. Страус тоже 500, антилопа гну около 1000, зебра 1200, жираф 1800, леопард и гепард от 5000. И получается такое киллерство наоборот. Киллерам платят за то, чтобы они убивали, а тут человек платит за то, чтобы убить. Конечно, охотятся и на самых крупных животных, например, слона, буйвола или бегемота. Это стоит еще дороже, уже десятки тысяч долларов, но и такие желающие находятся. Их доставляют в место, где охота разрешена. С заказчиком идут несколько помощников и один профессиональный охотник. Он показывает, что, смотри, из стада лучше всего прикончить, наверное, вот эту штукенцию, потому что выглядит больным, или потому что рога самые большие, это будет классный трофей, или еще по каким-то соображениям. Потом охотник стреляет, и либо все радуются, либо начинают серьезно нервничать, потому что животное может быть только ранено и очень злобным. Опаснее всего охота на леопарда, слона и буйвола, потому что это как раз ребята, которые не сильно любят, когда в них стреляют, зато любят прибежать и отомстить. И тут тоже работа вот этого сопровождающего профи-охотника, потому что если вдруг заказчик корявый и попал плохо, то это его задача добить зверушку, чтобы зверушка не добила их. Причем охота на самую крупную дичь – это не только довольно опасное, но и болезненное в любом случае занятие. Потому что представьте, какая мощь нужна, чтобы прикончить слона или буйвола или бегемота. Это же такие огроменные мясистые туши с очень толстой кожей. Поэтому на них охотятся с помощью особых оружий, так называемых африканских штуцеров. Штуцер – это когда как бы так переламывают ружье посередине, чтобы зарядить патроны в ствол. Так вот, африканский штуцер – это очень тяжелое, иногда до 8-10 килограмм оружие, и очень дорогое, опять-таки, иногда десятки тысяч долларов. Обычно его вообще делают под заказ, делают долго и очень нарядно украшают. И часто оно под очень особые патроны просто гигантского калибра. То есть вот представьте себе обычный патрон, ну, там, несколько сантиметров, может быть, размером с мизинец. Но для африканских штуцеров еще 100 лет назад понасоздавали страшных монстров размером аж до 10 сантиметров. У них, конечно, просто невероятная мощь, чтобы действительно с одного выстрела останавливать даже самых крупных животных в мире. Нюанс в том, что у таких патронов как бы есть отдача. Сила действия равна силе противодействия. Вот это вот все. Я ради интереса нашел на Ютубе ролик, как на каком-то стрельбище из африканского штуцера палят по мишеням одним из видов этих патронов. И вот представьте, стоит человек, целится, стреляет, и дальше такое ощущение, что его просто битой в плечо бьют в этот момент. Потому что отдача такая, что оружие вылетает из рук, кувыркается куда-то назад, сами люди падают почти всегда, с них очки и шапки слетают. И, в общем, да, если вы вдруг захотите когда-то поохотиться на слона или бегемота, то будьте готовы попрощаться с ключицей. Такие уж тут правила. И давайте, чтобы уж закончить с охотой, пару лет назад вышел такой глобальный доклад об оценке биоразнообразия, и охота в нем вместе с прямой эксплуатацией животных стала второй по важности причиной вымирания фауны. Причем действительно вымирание. За последние 50 лет более 82% биомассы диких млекопитающих были потеряны. Я думаю, никому не нужно рассказывать о том, насколько браконьерство и коррупция во время даже легальной охоты – это плохо, и что это только один из способов человечества калечить нашу планету. Единственную нашу планету, если что. Ну и это хороший повод задуматься о том, чего мы хотим больше. Чтобы по великим африканским саваннам гуляли и помахивали хоботами слоны или виляли хвостиками львы. Или чтобы у нескольких тысяч человек по всему миру в их гостиных висели бивни и лежали шкуры. Ну и совсем уж напоследок про охоту был такой британский драматург Уильям Гилберт. Так вот он однажды сказал: «Охота была бы прекрасным спортом, если бы только у животных тоже были ружья». Поэтому давайте сейчас перейдем уже к более цивилизованным сафари, когда ты просто любуешься невероятной природой. После небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на сафари. Уникальное путешествие, где можно вплотную наблюдать самых экзотических зверей на свете. И желательно никого не убивать. Сафари обычно проходят в национальных парках. Это такое специальное пространство, которое государство огородило и сказало: «Всего здесь, ребята, не хулиганим, мы тут природу бережем и все такое». Это не означает, что туда запрещен вход, просто он контролируется, и к тому же завод или торгово-развлекательный центр там построить нельзя. Таких парков по всему миру тысячи, а в Украине, например, больше 50. А самый первый в мире появился в 1872 году, это знаменитый Йеллоустоун в США. А самый большой в мире на данный момент – это национальный парк Северо-Восточной Гренландии. Вот представьте себе Гренландию, самый большой остров в мире, а потом всю верхнюю правую четверть отрежьте. Это и есть всего один большой национальный парк. Он по площади почти 1 000 000 квадратных километров, и это больше, чем вся Танзания, если что. И вообще, на планете есть всего 30 стран, которые больше, чем этот парк. Украина, кстати, намного меньше. Тут, правда, нюанс в том, что Гренландия – суровое местечко, поэтому даже если бы там не было этого парка, построить торгово-развлекательный центр в такой геолокации захотели бы немногие. Вот, ну и в Африке национальные парки, конечно, тоже есть. И их прям много. Считается, что больше всего и самые лучшие национальные парки в Африке находятся в Танзании, Габоне и Кении. И сегодня я в первую очередь о кенийских и буду говорить, потому что Кения вообще практически родина сафари, и к тому же я там недавно провел почти 2 недели. Так вот, национальные парки Африки и сафари. Как это вообще выглядит, независимо от страны, где вы находитесь, Зимбабве или Кения? Есть, конечно, особые сафари, например, на воздушном шаре возле Килиманджаро, но это такие особые короткие программы. А в целом, рано утром вы садитесь в специальный джип. Это огромные тачки, у которых обычно поднимается крыша. Поднимается так, что и вы можете подняться, стоять там в полный рост и смотреть по сторонам. Вот, вы едете-едете, вокруг всякие разные баобабы, и уже довольно скоро из-за одного из них вдруг кто-то вылезет. Потому что в Африке 1 000 000 животных. А национальные парки – это места, где они чувствуют себя в безопасности. И где ваш здоровенный джип для них – это просто фон. Это какая-то привычная странная коробка, которая несколько раз в день гудит мимо по своим делам. Но вот для человечины в этом джипе это действительно уникальный опыт и уникальное переживание. И я думаю, что это очень важно в современном мире, который все быстрее идет к каким-то общим знаменателям. Когда отели в разных концах планеты все больше похожи, а в мини-барах этих отелей будут одни и те же напитки. А люди на улицах и в Лаосе, и в Перу, и в Ботсване, и во Франции, и в Украине ходят в примерно одинаковых джинсах. И даже когда сувениры в разных странах все равно очень похожи. Так вот, в таких условиях глобализации сафари действительно остается невероятно экзотическим, невероятно настоящим и честным опытом. Вот ты, вот зверушка, она действительно тут живет, это не зоопарк. Вот палящее солнце над головой, и вот твой фотоаппарат, на котором ты просто зажимаешь кнопку, чтобы сделать 1 000 000 000 кадров, потому что это все выглядит просто как оживший мультфильм «Король лев». Мне очень повезло, я побывал сразу в нескольких национальных парках, на нескольких сафари, и утренних, и дневных, и ночных. И то есть вот дней 5 я с утра до вечера практически только то и делал, что сидел в джипе и смотрел по сторонам на разное зверье. И не было ни единого раза, чтобы я прям по-настоящему подумал: так, что-то надоело. А началось все с того, что мы въехали в один из самых больших и известных национальных парков Кении и всей Африки – Цаво. Их 2 – восточный и западный, и находятся они рядом. Как ни странно, один на востоке, второй на западе. Вот, едет наш джип по саванне, и я сейчас проверил телефон, уже в этот момент я наклацал где-то 50 фото. Потому что даже без зверья это невероятно красиво. В восточном Цаво еще и особая почва, она красная. И вот представьте, бесконечно голубое небо, облака, саванна, красная земля, и вы мчите посреди этого на джипе. Это уже очень живописно. Потом еще начинают попадаться то ли термитники, то ли муравейники, и это такие мощные, красивые песчаные замки, 2-3 метра в высоту. Тоже довольно фотогенично. Но потом рейнджер, он же водитель, останавливается и очень так буднично говорит: «О, вон слоны». Ты смотришь в бинокль, а там действительно слоны. И не пару вялых каких-то ленивых туш, как в зоопарках, а прям 10 задорных слоняр, которые что-то там чавкают и машут хоботами. И до них довольно далеко, но, тем не менее, вся наша команда прилипла к биноклям и к фотоаппаратам, потому что это же, черт возьми, слоны. Причем в Цаво они еще и красные, потому что земля, напомню, этого цвета, слоны в ней вываливаются, и он въедается в шкуру. Но оказывается, что даже этот невероятный опыт, когда ты в бинокль рассматриваешь настоящих слонов в настоящей африканской саванне, это только анонс настоящего зрелища. Потому что вот ты мчишь по джипу на саванне, в джипе на саванне, по саванне, а вдалеке вдруг слоны. А потом едешь еще 10 минут, и вот тут уже антилопы гну. И разные лани, и олени, и куду, и импалы, и какие-то там гиены, койоты и прочие с названиями, которые тебе рейнджер говорит, но все равно запомнить это все невозможно, потому что внутри тебя визжит какой-то ребенок, которому важны не названия, а то, что все вот это зверье вот спокойно пасется прямо перед тобой. В это сложно поверить, но животные в основном совсем не боятся машин. И это позволяет увидеть действительно невероятные моменты. Вот в самый первый день, в самый первый час мы все просто чуть не умерли от восторга, когда увидели вдали несколько слонов. А уже через полдня мы относительно спокойно смотрели, как в 30 метрах от нас у водопоя стоят 50 слонов, больших и маленьких. Вот булькают себе в водичке, поливают друг друга и плевать им на нас. А на следующий день мы попали в пробку, потому что ехали себе ехали, а потом пришлось остановиться и ждать, пока через дорогу, вот буквально в десятки метров от нас, не перейдет еще одна семья слонов. И я бы хотел как-то сиронизировать, что они переходили через переход зебру, но нет, потому что зебры в этот момент паслись по сторонам от дороги. А потом мимо пробегает семейка бородавочников. Опять-таки, это вот те пумбы из мультика. Очень такие деловитые ребята. Выглядят так, как будто у них очень важные задачи и дедлайны. А еще через каких-то пару километров рейнджер останавливает джип, потому что около дороги, даже не около, а на самой дороге валяется львица. И вот она просто лежит в нескольких метрах от тебя, и все ее задачи на ближайшее время – это зевать и иногда лениво на тебя поглядывать. А вот жирафы очень смешно и нелепо разбегаются в разные стороны. А вот бегемоты, но их лучше не тревожить, хотя хрюкают они очень смешно. И когда в один из дней мы остановились на ночевку в бунгало посреди саванны, то рядом было озеро с гиппопотамами. И поскольку у меня дома живет мопс, то я чувствовал себя просто как в своей спальне, потому что всю ночь что-то храпело где-то рядом. В общем, я о том, что на сафари весь этот градус зрелищности как-то постоянно нарастает. И как же все это происходит, и как вообще со всем этим быть, мы довыясняем после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на сафари в национальные парки Африки. И говорим сегодня о том, как это вообще можно выдержать, когда ты мчишь в джипе по саванне, а вокруг тебя самое экзотическое зверье на свете. Нам в эту поездку очень повезло, потому что мы видели 4 из 5 ключевых африканских животных. Они даже называются специально The Big Five, или Большая Пятерка, иногда Большая Африканская Пятерка. Это носорог, слон, леопард, лев и буффало, буйвол. Мы видели всех, кроме носорога, потому что они в тех краях, где мы проезжали, почти не водятся. Их в целом осталось не так уж много, и очень жаль, потому что носороги – это уникальные создания. Это ж самые тяжелые наземные зверушки после слонов. Их сохранилось 5 видов, живут в Юго-Восточной Азии и в Африке. На сафари вы сможете увидеть черных носорогов и белых. И сразу небольшое уточнение, белые носороги не белые, а черные не черные, они все примерно серые. Белые, правда, тоже делятся на 2 подвида, южные и северные. Если с южными все хоть относительно неплохо, их есть там примерно 1020, то вот у северных очень грустная история. Их убивали, 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 и в итоге осталось всего несколько особей во всем мире. И буквально пару лет назад умер последний самец. Из всех-всех северных белых носорогов осталось только 2 самки. Есть проекты по поводу искусственного оплодотворения, но просто представьте, прямо сейчас где-то стоят 2 самые последние девушки своего вида и думают о том, что на них весь этот вид величественных северных носорогов и закончится, и что у них в жизни никогда не будет настоящей любви. А все потому, что люди. На носорогов охотятся именно потому, что они носороги, то есть из-за рогов. Есть абсолютно идиотское представление, что якобы этот рог лечит от кучи разных болезней, чуть ли не рак и бесплодие. И стоит он по весу дороже золота, кстати, поэтому браконьеры с радостью палят во все, что движется. А представление идиотское, потому что по своему химическому составу рога – это практически волосы или ногти. И что-то я не слышал, чтобы от всех болезней выздоравливали те, кто грызет ногти. В общем, да, носорогов в Африке не так много, и увидеть их на сафари не очень легко. Еще считайте, что вам крайне повезло, если попадется леопард. Ну, точнее, все нам так говорили, что очень повезет, потому что эти ребята по основной сфере деятельности охотники, поэтому не очень любят маячить перед людьми. Но наш джип при этом уже в первый день попал на леопарда, который валялся где-то вдали. А на следующий день встретили уже и поближе его. Ну а вот буйволов, львов и слонов будет навалом. Это я вам обещаю. И не потому, что я такой опытный сафарщик, а потому, что мне с уверенностью об этом говорил рейнджер. И потому, что вот этих животных в Кении и других странах действительно много. Мы однажды поехали на утреннее сафари. И утреннее, кстати, это не то, чтобы ты встал в 9, вальяжно позавтракал, принял ванну и погнал. Это прям выезд с рассветом. Но зато вон там фламинго, вот тут стая огроменных пеликанов над головой летит, там уже привычные антилопы, буйволы. А в определенный момент мы абсолютно буднично подъехали к целому прайду львов. Пара десятков мурлычек просто вот лежали или игрались около дороги от крупного самца с гривой, такого вот действительно короля льва, и до совсем мелких львят, которые там что-то зевали, покусывали друг друга и все такое. Кстати, лев, конечно, король и царь и все такое, но для человека опаснее всего другие звери. Опасен леопард, потому что стремительный хищник. Львы тоже, ясное дело, стремительные хищники, но, во-первых, не настолько стремительные, а во-вторых, они вообще-то спят по 20 часов в день. Ну а самыми опасными считаются буйволы, слоны и бегемоты. Ну и носороги тоже, но только потому, что они огромные, могут недолго, но очень быстро бежать, километров 45 в час. То есть даже Усейн Болт не удерет. И еще у них плохое зрение, так что они просто видят что-то неприятно расплывчатое и на всякий случай могут ему врезать. Гиппопотамы вообще дикие, и когда мы гуляли где-то рядом с ними, то все местные очень просили сильно не маячить и не орать. Хотя выглядят они, конечно, очень комично, такие бочки с жиром на тонких ножках. А слоны в целом спокойны, но если уж их взбесить, то даже огромный джип не всегда поможет. Ну и буйволы тоже. Все местные говорили, что это больные на всю голову твари, и лучше им не попадаться. И тут, наверное, логично напоследок сказать про безопасность. Если слушаться рейнджера, который обязательно будет с вами на сафари в качестве водителя, то все будет нормально. Я повторюсь, зверушки видят не людей, а просто коробку, которая регулярно мимо них гудит. И все. И случаи нападений на людей во время сафари, безусловно, бывали, но в основном как раз из-за глупости людей, которые вылезали из машины или начинали орать, или кормом шевелялись, или еще что-то такое. Кстати, рейнджеры хороши еще тем, что они все на связи друг с другом. И если кто-то где-то видит что-то действительно уникальное, там, не знаю, кучу слонов со слонятами, или вот прайд львов, которые валяются у дороги, или еще что-то, то они это передают по связи, и, в принципе, можно туда подъехать, чтобы тоже посмотреть. Но жесткого трафика не ждите. Даже в самом, наверное, знаменитом и популярном парке под названием Амбасели, когда передали, что вот тут леопард, все равно съехались машин 5, может 7, не больше. Да, и давайте на всякий случай назову. Цаво, Амбасели, Масаи Мара, Нгоронгоро, Серенгети – это одни из главных национальных парков Африки. В каждом из них вы точно увидите что-то невероятное. Серенгети, например, это одна из самых величественных миграций на всей планете, когда миллионы разного зверья, в первую очередь антилопы, отправляются в погоню за дождями по Танзании и Кении. Кстати, про путешествия животных был отдельный выпуск «Диких мандрив». И про Кению как страну тоже. Так что если кто хочет именно про нее узнать и про все ее невероятные особенности, то этот выпуск легко найти в интернете по запросу «Дикие мандры Кения». Ну и любой другой эпизод тоже. Или в специальных национальных парках для подкастов, вроде Google подкастов, Apple подкастов, SoundCloud, YouTube или даже специально обученного приложения NV подкасты. Я в эпизоде про Кению уже говорил, что ехать туда, в принципе, можно когда угодно, потому что экватор. Сафари тоже все так. Зверье вы рассмотрите в любое время года. Жить можно в кемпах или лоджах. Кемпы попроще, это, по сути, комфортабельные палатки. Лоджи — это уже побуржуазнее, такие как бы бунгало. Лететь удобно, например, прямым чартером компании TPG до Мамбасы. Тогда и искупаться в теплом Индийском океане сможете, и до Нэнс-парков там совсем недалеко. Так что, когда искупаетесь, намажьтесь от солнца, послушайте инструкции рейнджера, добудьте себе побольше памяти для фотографий и приготовьтесь к сафари. К сафари, которая точно станет одним из главных приключений в вашей жизни. И передавайте слонам привет от Юрия Марченко, Диких мандрив, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дикие мандры на радио НВ.